Козьма Прутков. «Век живи, век учись». Биографические сведения. Биографические сведения о Козьме Пруткове. Источники. Первое. Личные сведения. Второе. Сочинение Козьмы Пруткова. Сочинения Козьмы Пруткова сначала печатались исключительно в журнале «Современник» 1851-1853-54 и 1860-64 годов. В 1851 году там помещены только три его басни, без подписи, в заметках нового поэта. Впоследствии, в первых 1860-х годах, несколько преимущественно слабейших его произведений было напечатано в журнале «Искра», а в 1861 году была помещена в журнале «Развлечение» номер 18, комедия его «Любовь и Силин». Затем в 1881 году напечатана в первый раз в газете «Новое время» номер 2026 «Басня, звезда и брюхо». Вот все издания, в которых были напечатаны сочинения Козьмы Пруткова. В настоящее полное собрание сочинений Козьмы Пруткова вошло все, что было им когда-либо напечатано, кроме следующего. А. Стихотворений «Возвращение из Кронштадта», «К друзьям после женитьбы», «К толпе», «Эпиграмма о Диогене», тоже о Лизимахе и басня «Пятки не кстати», Б. Нескольких афоризмов, В. Нескольких выдержек из записок деда, Г. Комедии «Любовь и Силин» и Д. Проекта о введении единомыслия в России. Из числа этих не вошедших в настоящее издание произведений Козьмы Пруткова стихотворения, афоризмы и рассказы деда исключены им самим из подготовляющегося собрания его сочинений по их слабости. Комедия «Любовь и Силин» исключена им потому, что была напечатана без его ведома, ранее окончательной ее отделки, а проект о единомыслии исключен издателями потому, что составляет служебное, а не литературное произведение Козьмы Пруткова. Но кроме напечатанных прежде сочинений Козьмы Пруткова, в настоящее издание вошло немало таких, которые еще не были в печати. Третье. Некролог Козьмы Петровича Пруткова в журнале «Современник» 1863 года, книга 4 за подписью Шестобитова. В «Санкт-Петербургских ведомостях» 1876 года были напечатаны вымышленные сведения о Козьме Пруткове, неправильно подписанные тоже фамилию Шестобитова. Четвертое. Корреспонденция господина Алексея Жемчужникова в газете «Санкт-Петербургские ведомости» 1874 года, номер 37, по поводу изданной господином Гербелем «Хрестоматии для всех». Пятое. Статьи «Защита памяти Козьмы Пруткова» в газете «Новое время» 1877 года, номер 892 и 1881 года, номер 2026, за подписью «Непременный член Козьмы Пруткова». Шестое. Письмо к редактору журнала «Век» от господина Владимира Жемчужникова в газетах «Голос» 1883 года, номер 40 и «Новое время» 1883 года, номер 2496. Седьмое. Статья «Происхождение псевдонима Козьмы Пруткова» господина Жемчужникова, помещенная в «Новостях» 1883 года, номер 20. Козьма Петрович Прутков провел всю свою жизнь, кроме годов детства и раннего отрочества, в государственной службе. Сначала по военному ведомству, а потом по гражданскому. Он родился 11 апреля 1803 года, скончался 13 января 1863 года. В некрологе и в других статьях о нем было обращено внимание на следующие два факта. Во-первых, что он помечал все свои печатные прозаические статьи 11 числом апреля или иного месяца. И во-вторых, что он писал свое имя Козьма, а не Кузьма. Оба эти факта верны, но первый из них истолковывался ошибочно. Полагали, будто он, помечая свои произведения 11 числом, желал ознаменовать каждый раз день своего рождения. На самом же деле он ознаменовывал такую пометую не день рождения, а свое замечательное сновидение, вероятно, только случайно совпавшее с днем его рождения и имевшее влияние на всю его жизнь. Содержание этого сновидения рассказано далее со слов самого Козьмы Пруткова. Что же касается способа писания им своего имени, то в действительности он писался даже не Козьма, но Косьма, как знаменитые его соименники Косьма и Дамиан, Косьма Минин, Косьма Медичи и немногие подобные. В 1820 году он вступил в военную службу только для мундира и пробыл в этой службе всего 2 года с небольшим в гусарах. В это время и привиделся ему вышеупомянутый сон именно в ночь с 10 на 11 апреля 1823 года, возвратясь поздно домой с товарищеской попойки и едва прилегший на койку, он увидел перед собой голову бригадного генерала в эполетах, который, подняв его с койки за руку и не дав ему одеться, повлек его молча по каким-то длинным и темным коридорам на вершину высокой и остроконечной горы, и там стал вынимать перед ним из древнего склепа разные драгоценные материи, показывая их ему одну за другою и даже прикидывая некоторые из них к его продрогшему телу. Прутков ожидал с недоумением и страхом развязки этого непонятного события. Но вдруг от прикосновения к нему самой дорогой из этих материй он ощутил во всем теле сильный электрический удар, от которого проснулся весь в испарине. Неизвестно, какое значение придавал Козьма Петрович Прутков этому видению. Но часто рассказывая о нем впоследствии, он всегда приходил в большое волнение и заканчивал свой рассказ громким возгласом. «В то же утро, едва проснувшись, я решил оставить полк и подал в отставку. А когда вышла отставка, я тотчас определился на службу по Министерству финансов в пробирную палатку, где и останусь навсегда». Действительно, вступив в пробирную палатку в 1823 году, он оставался в ней до смерти, то есть до 13 января 1863 года. Начальство отличало и награждало его. Здесь, в этой палатке, он удостоился получить все гражданские чины до действительного статского советника включительно и наивысшую должность директора пробирной палатки, а потом и орден святого Станислава первой степени, который всегда прельщал его, как это видно из басни «Звезда и брюхо». Вообще, он был очень доволен своей службой. Только в период подготовления реформ прошлого царствования он как бы растерялся. Сначала ему казалось, что из-под него уходит почва, и он стал роптать, повсюду крича о рановременности всяких реформ и о том, что он враг всех так называемых вопросов. Однако потом, когда неизбежность реформ сделалась несомненную, он сам старался отличиться преобразовательными проектами и сильно негодовал, когда эти проекты его браковали по их очевидной несостоятельности. Он объяснял это завистью, неуважением опыта и заслуг и стал впадать в уныние, даже приходил в отчаяние. В один из моментов такого мрачного отчаяния он написал «Мистерию. Сродство мировых сил», впервые печатаемую в настоящем издании и вполне верно передающую тогдашнее болезненное состояние его духа. В таком же состоянии духа он написал стихотворение «Перед морем житейским», тоже впервые печатаемое в настоящем издании. Вскоре, однако, он успокоился, почувствовал вокруг себя прежнюю атмосферу, а под собою прежнюю почву. Он снова стал писать проекты, но уже стеснительного направления, и они принимались с одобрением. Это дало ему основание возвратиться к прежнему самодовольству и ожидать значительного повышения по службе. Внезапный нервный удар, постигший его в директорском кабинете пробирной палатки при самом отправлении службы, положил предел этим надеждам, прекратив его славные дни. В настоящем издании помещено в первый раз его предсмертное стихотворение, недавно найденное в секретном деле пробирной палатки. Но как бы ни были велики его служебные успехи и достоинства, они одни не доставили бы ему даже сотой доли той славы, которую он приобрел литературную своей деятельностью. Между тем он пробыл в государственной службе, считая гусарство, более 40 лет, а на литературном поприще действовал гласно только 5 лет, в 1853-54 и в 1860-х годах. До 1850 года, именно до случайного своего знакомства с небольшим кружком молодых людей, состоявшим из нескольких братьев Жемчужниковых и двоюродного их брата, графа Алексея Константиновича Толстого, Козьма Петрович Прутков и не думал никогда ни о литературной, ни о какой-либо другой публичной деятельности. Он понимал себя только усердным чиновником пробирной палатки и далее служебных успехов не мечтал ни о чем. В 1850 году граф Алексей Константинович Толстой и Алексей Михайлович Жемчужников, не предвидя серьезных последствий от своей затеи, вздумали уверить его, что видят в нем замечательные дарования драматического творчества. Он, поверив им, написал под их руководством комедию «Фантазия», которая была исполнена на сцене Санкт-Петербургского Александринского театра в высочайшем присутствии 8 января 1851 года в бенефис тогдашнего любимца публики господина Максимова I. В тот же вечер, однако, она была изъята из театрального репертуара по особому повелению. Это можно объяснить только своеобразностью сюжета и дурною игрою актеров. Она впервые печатается лишь теперь. Эта первая неудача не охладила начинавшего писателя ни к его новым приятелям, ни к литературному поприщу. Он, очевидно, стал уже верить в свои литературные дарования. Притом упомянутый Алексей Жемчужников и брат его Александр ободрили его, склонив заняться сочинением басен. Он тотчас же возревновал славе Крылова, тем более что Крылов тоже состоял в государственной службе и тоже был кавалером ордена святого Станислава первой степени. В таком настроении он написал 3 басни: «Незабудки и запятки», «Кондуктор и тарантул» и «Цапля и беговые дрожки». Они были напечатаны в журнале «Современник», 1851 год, книга 11, в заметках нового поэта, и очень понравились публике. Известный литератор Дружинин поместил о них весьма сочувственную статью, кажется, в журнале «Библиотека для чтения». Делая эти первые шаги в литературе, Козьма Петрович Прутков не думал, однако, предаться ей. Он только подчинялся уговариваниям своих новых знакомых. Ему было приятно убеждаться в своих новых дарованиях, но он боялся и не желал прослыть литератором, поэтому он скрывал свое имя перед публикою. Первое свое произведение, комедию «Фантазия», он выдал на афише за сочинение каких-то «Y» и «Z», а свои первые три басни, названные выше, он отдал в печать без всякого имени. Так было до 1852 года. Но в этом году совершился в его личности коренной переворот под влиянием трех лиц из упомянутого кружка. Графа Алексея Константиновича Толстого, Алексея Жемчужникова и Владимира Жемчужникова. Эти три лица завладели им, взяли его под свою опеку и развили в нем те типические качества, которые сделали его известным под именем Козьмы Прудкова. Он стал самоуверен, самодоволен, резок. Он начал обращаться к публике как власть имеющий. И в этом своем новом и окончательном образе он беседовал с публикой в течение 5 лет в 2 приема, именно в 1853-54 годах, помещая свои произведения в журнале «Современник» в отделе «Яралаш» под общим заглавием «Досуги Козьмы Прудкова». И в 1860-64 годах, печатаясь в том же журнале в отделе «Свисток» под общим заглавием «Пух и перья». Кроме того, в течение второго появления его перед публикою некоторые его произведения, слушайте об этом в первой выноске настоящего очерка, были напечатаны в журнале «Искра» и одно в журнале «Развлечения» 1861 года, номер 18. Промежуточные 6 лет между 2 появлениями Козьмы Прудкова в печати были для него теми годами томительного смущения и отчаяния, о коих упомянуто выше. В оба свои кратковременные явления в печати Козьма Прудков оказался поразительно разнообразным именно и стихотворцем, и баснописцем, и историком, смотрите его выдержки из записок деда, и философом, смотрите его плоды раздумья, и драматическим писателем. А после его смерти обнаружилось, что в это же время он успевал писать правительственные проекты как смелый и решительный администратор. Смотрите его проект о введении единомыслия в России, напечатанный без этого заглавия при его некрологе в «Современнике». 1863 год, книга 4. И во всех родах этой разносторонней деятельности он был одинаково резок, решителен, самоуверен. В этом отношении он был сыном своего времени, отличавшегося самоуверенностью и неуважением препятствий. То было, как известно, время знаменитого учения. Усердие все превозмогает. Едва ли даже не Козьма Прудков первый формулировал это учение в означенной фразе, когда был еще в мелких чинах. По крайней мере, оно находится в его плодах раздумья под номером 84. Верный этому учению и возбужденный своими опекунами, Козьма Прудков не усомнился в том, что ему достаточно только приложить усердие, чтобы завладеть всеми знаниями и дарованиями. Спрашивается, однако, первое, чему же обязан Козьма Прудков тем, что при таких невысоких его качествах он столь быстро приобрел и доселе сохраняет за собою славу и сочувствие публики? И второе, чем руководились его опекуны, развив в нем эти качества? Для разрешения этих важных вопросов необходимо вникнуть в сущность дела, посмотреть в корень, по выражению Козьмы Прудкова. И тогда личность Козьмы Прудкова окажется столь же драматичную и загадочную, как личность Гамлета. Они обе не могут обойтись без комментариев, и обе внушают сочувствие к себе, хотя по различным причинам Козьма Прудков был, очевидно, жертвою трех упомянутых лиц, сделавшихся произвольно его опекунами или клевретами.